В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов. Наши эксперты сегодня все из Тбилиси. Это Заур Халилов, исполнительный директор фонда «Гражданская интеграция». Арнольд Степанян, председатель Союза «Общегражданское движение. Многонациональная Грузия». И Константин Канделаки, руководитель Международного центра гражданской культуры. Мы с Андреем приветствуем вас, господа.
Добрый день.
Добрый день.
Итак, сегодня мы решили обсудить парламентские выборы в Грузии, которые пройдут в начале октября этого года. Горячая предвыборная кампания обсуждается сегодня с самых разных сторон и точек зрения, но мы решили выделить один аспект этих выборов для нашей сегодняшней дискуссии, а именно этнически. Грузия — страна многонациональная, в ней, в частности, живут крупные армянская и азербайджанская общины. О том, как голосуют представители этих общин, а также о том, как политические партии пытаются завоевать их голоса, мы сегодня и поговорим. Итак, мой первый вопрос Константину Канделаки. Константин, как вы считаете, можно ли вообще говорить о каких-то этнических особенностях голосования? Действительно ли диаспоры, как часто говорят грузинские политологи, особенно в сельской местности, голосуют в основном за партию власти, просто потому что так принято?
Я с вами согласен с экспертами, что, к сожалению, у нас так, что вот в тех регионах, где проживают этнические меньшинства, практики так, что все, фактически 90% голосуют за правящую партию. Не имеет значения в прошлом году, кто был в правящей партии, а в этом году кто будет. Вот у нас такая, можно сказать, сложилась традиции. Можно сказать, что вот в этих регионах, и в том числе в сельских регионах особенно, фактически 100% получает правящая партия.
Иногда даже больше, чем 100.
Нет, ну это уже в рамках фантастики.
Нет, давайте продолжим тогда эту тему. Что вы имели в виду больше, чем 100? Вы считаете, что в регионах, в которых живут диаспоры, много фальсификаций?
Если можно, продолжу я. Арнольд Степанян.
Да, Арнольд.
Значит, это была, да, моя фраза, собственно говоря. Исходя из нашего опыта наблюдения за выборами, которые практически, скажем так, проводятся сразу после обретения Грузии независимости, бывают случаи в этих регионах, когда на отдельных участках, хочу подчеркнуть, правящая партия, сначала Союз граждан Грузии, потом Национальное движение, значит, ну, не могу сказать, что получало, но в окончательном результате фиксировалось вот такое количество голосов в пользу правящей партии, что зашкаливало за 100%. Значит, нами установлен рекорд, это 117% в одном из участков Квемокартли, и по самым скрижалах это 103%. То есть это там, где армянская...
А с чем это связано?
Ну, это связано
с математикой. Это больше связано, наверное, с незнанием математики, чем...
Ну, можно говорить о разных факторах. Первый, конечно же, фальсификация. С какого рода фальсификация? Значит, бывает, когда неправильно считают, просто-напросто. Бывает, когда, скажем, был один случай, когда неформально, это еще, значит, до 2003 года, точно не могу сказать, какой год, когда один из, значит, неофициально, неформально ответственных, скажем так, за голосование на том или ином участке, значит, принес результат, который превышал 100%.
106 было, если
да,
не помню.
Да, зарегистрированных избирателей. И когда вы спросили, что ты сделал, он сказал, что я хотел как лучше. То есть, в принципе, скажем так, можно говорить о разных случаях, и каждый случай уникален, хочу я вам сказать.
Арнольд,
да, а... Но если серьезно отнестись к этому вопросу, то да, конечно же, приведу данные по последним парламентским выборам. Значит, обоим регионам, то есть это Самскачавах, это Квемокартли, где этнические армяне и азербайджанцы, соответственно, проживают компактно, правящая партия получила 230 тысяч голосов, это 91% в свою пользу. В принципе, эти 91% влияют на общую картину по масштабам всей Грузии и вносят в копилку правящей партии 21%. Это 23, ну, плюс мажоритарные депутаты, это 23 мандата в парламенте из 150. Соответственно, можно сказать, что если повторится, то это уже плюс 23, скажем так, человека в парламенте от правящей партии.
Арнольд, ну вот, насколько я понимаю, часто говорят, что так голосует армянская диаспора везде. То есть это, в принципе, традиция армянских диаспор в самых разных странах. Они голосуют за власть, они проявляют такую лояльность партии власти. А в Грузии причина в том же? То есть это такой стереотип поведения диаспоры?
Ну, вы знаете, я в первую очередь не согласился бы, наверное, с тем, что везде, в развитых странах Запада, армянская община на самом деле, как бы, скажем так, голосует, исходя из... То есть они как бы выбирают, да, исходя из программ, которые тот или иной кандидат предоставляет. То есть можно говорить об осознанном голосовании в западных странах. У нас, к сожалению, значит, термин «осознанное голосование» отсутствует или остается недостижимой пока еще мечтой. Кстати, какое-то политическое слово уже употребил, но это как бы случайно совершенно. И, значит, я думаю, что здесь вопрос не только в том, скажем так, голосуют ли за правящую власть представители этнических меньшинств, а вопрос в том, сколько на самом деле голосуют. То есть я далек от той мысли, чтобы думать, что действительно 230 тысяч человек в обоих регионах голосуют за правящую партию, потому что, ну, представьте себе такую ситуацию. Одна из основных проблем для этнических меньшинств в стране – это то, что они себя не ассоциируют с этим государством. То есть слабый уровень гражданского образования, отсутствие практически отсутствие патриотизма. И вот, вы знаете, огромное количество других проблем, скажем, это информационная изоляция и так далее, и так далее. Абсолютно нелогично говорить о том, что человек, который находится в информационной изоляции, который не ассоциирует себя, скажем так, с этим государством, намного активнее, чем я, который живет в центре, значит, который живет в столице Грузии, который никакого информационного вакуума не испытывает, и который довольно-таки, скажем так, информирован о том, какие события происходят, какие политические процессы, скажем так, происходят в Грузии. Это нелогично просто-напросто. По нашим подсчетам, на самом деле активность в выборах не очень высокая, но если бы выборы проходили все-таки честно и демократично, в любом случае правящая партия побеждала бы. Но я думаю, что количество людей, которые участвовали на выборах, было бы намного меньше. Соответственно, эффект, который, скажем так, голоса этих людей производят, скажем так, в общегрузинской составляющей, естественно, был бы меньше, что важно.
Спасибо, Арнольд. Заур Халилов, а вы могли бы дополнить вот эту картину? Расскажите, а как это вообще происходит? Вот просто люди идут, голосуют за правящую партию, или используются какие-то другие механизмы? То есть какие-то авторитетные люди, которые что-то рассказывают, призывают, или вот есть просто установка, и люди просто действуют согласно ей?
Знаете, за последние 20 лет те выборы, которые происходили в Грузии, они имеют очень такую интересную тенденцию, исходя из того, что фактически в стране три абсолютно разные политические институции были, три политические разных, скажем, направления было. Это был период Звиада Гамсахурдия, там элементы национализма, потом период Чеварнадзе, потом...
Решили не характеризовать никаким образом, период Чеварнадзе.
Пока... В принципе, это был такой самый сбалансированный, если можно так назвать, по отношению к этническим меньшинствам. В этот период было больше всех, скажем, депутатов от этнических меньшинств. Они были представлены, скажем, в исполнительной власти. Такой баланс всегда старались власти тогда удержать. Был такой даже термин, так называемые показательные национальные меньшинства, которых можно было показать, сказать, что вот они участвуют в политической жизни страны. Но суть в том, что, на мой взгляд, наверное, существует такой стереотип, что про правительственность и про государственность, а вот эти две идеологии были абсолютно идентичны. То есть они были идентично предоставлены этим людям. То есть если ты голосуешь против власти, то есть ты против государственности. Вот, на мой взгляд, вот это самая большая проблема, которая там существовала. Естественно, появились кланы, которые с центром торговались как на выборов органы местного самоуправления, как на парламентские, как на президентские выборы. Поэтому вот эта тенденция была до 2003 года. После 2003 года эта ситуация более-менее изменилась. Хотя цифры показывают, что все равно те люди, которые живут в этих регионах, они, там, скажем, большая часть, хотя, ну, более-менее там, процент немножко уменьшился, там в районе сейчас 90, это колеблется, исходя из разных районов и регионов, но суть не меняется. Факт в том, что сегодня представители этнических меньшинств опять, скажем, голосуют проправительственно. То есть вот это, о чем говорил Арнольд и о чем говорят очень многие политологи, то, что фактически про государственность им нужно как-то выразить. Да? Вот единственный шанс, когда это может проявить представитель этнического меньшинства, это выборы. И они говорят, что вот, исходя из того, что мы находимся в этой стране, вот наша позиция такова, мы за государственность. За... То есть автоматически это ассоциируется с проправительственностью.
А вы сказали о том, что времена Шеварнадзе это такая сбалансированная модель. А что произошло после 2003 года, и как бы вы охарактеризовали этот период именно по отношению к этническим меньшинствам? То есть, насколько я понимаю, их представительство в органах власти снизилось. С чем это связано?
Связано это с тем, что фактически кланы в период Шеварнадзе как бы достигли того пика, исходя из того, что вот пропорционально увеличилось количество депутатов, максимальное количество было если нет, я говорю, во время Шеварнадзе увеличилось, оно стало 12 человек было, это 6 было этнических армян, 6 этнических азербайджанцев, ну, были по замминистра там несколько человек. И исходя из этого, фактически... Вот эти взаимоотношения власти с представителями этнических меньшинств, то есть были вот на таком уровне. Хотя результат и качество участия этнических меньшинств в политической жизни, он с каждым днем все ухудшался и ухудшался. И, в принципе, вот мы с коллегами все время шутили, что чем больше будет глухонемых депутатов, которые не знают, ну, элементарно государственного языка, или же тем более, когда эти люди работают, скажем, представители этнических меньшинств, скажем, в исполнительной власти и не знают государственного языка, то эффект их, скажем, участия в политической жизни, да, он абсолютно мизерный, потому что, ну, элементарно эти люди не могут производить коммуникацию с другими структурами, элементарно собственными коллегами и так далее и тому подобное. Поэтому еще здесь один момент был, это то, что традиционно сложилась такая ситуация, такой стереотип, что, ну, исходя из того, что эти люди систематически голосуют при любой, скажем, политической конъюнктуре, голосуют за власть, поэтому оппозиционные партии старались там меньше там энергии и ресурсов тратить, и хотя мы на протяжении последних нескольких десятков лет, можно уже сказать, что систематически просили их, что не надо ездить в эти регионы только лишь от выбора к выборам, и, естественно, надо работать с этими людьми каждый день, там существуют, там, скажем, органы местного самоуправления, создайте прецеденты того, что, скажем, какая-то оппозиционная политическая партия сможет на местном уровне решить какую-то проблему социальную, экономическую, не имеет значения для этих людей. Поэтому фактор доверия к другим политическим партиям, он увеличится. И, естественно, надо разговаривать с этими людьми каждый день, там, дать... Здесь идет разговор элементарно политической культуры. То есть это взаимоотношение политической партии со своим избирателем. Естественно, там есть те нюансы, о которых фактически мы говорим. Это незнание государственного языка, специфические там проблемы, которые существуют в этих регионах. Поэтому это каждодневный труд. То есть есть ниша, которую нужно заполнить, надо работать. Но, к сожалению, вот это такой маленький вот обзор общей политической ситуации в этом регионе. Поэтому фактически у людей нет альтернативы, скажем, кроме властей, которые там есть. И вот исходя из этого у нас такой результат.
Спасибо, Заур. У меня следующий вопрос к Константину Канделаке. Константин, ну мы, собственно, мягко перешли к тому, как, собственно, ведут себя политические партии в отношении национальных меньшинств. Давайте разберем, собственно, две основные сегодня противоборствующие политические силы, их стратегию в отношении национальных меньшинств, я имею в виду национальное движение и грузинскую мечту. Собственно, и с той, и с другой стороны есть разного рода заявления. Вот, наверное, из последних была не очень такая красивая ситуация с представителями оппозиции, когда состоялся визит, точнее, концерт Шарля Азнавура. Он был в Ахалцихе, да, насколько я помню. Вы могли бы как-то вот подвести, что называется, предварительный итог этой кампании со стороны национального движения, со стороны грузинской мечты? Какие сигналы идут в адрес этнических меньшинств?
есть начнем с национального движения, там ну, у них риторика та же самая, что и в прошлые годы, в прошлые предвыборные периоды. Это, ну как и Саули все отметили здесь, ну так можно сказать, сбалансированное, там нет таких этноцентрических заявлений. И я могу то же самое сказать и о оппозиционной коалиции, но там ситуация такая, что там очень, очень пестрое положение, там очень многие разные партии, разные лидеры, так, которые могут иногда сказать такие, или высказать такие выражения, которые идут вразрез официальной программе партии коалиции. Ну, оппозиционной коалиции. Но обе стороны, они хотят, чтобы завоевать вот это положительное...
Взаимоотношение.
Да, отношения были бы позитивные с этническими меньшинствами, чтобы вот как-то после вот этих выборов, там, чтобы положение было по-другому, что и вот эти результаты не были идентичными прошлым результатам. Политическая ситуация такова в этих регионах, что там, как Заур сказал, что только одна партия представлена, у них только у одной партии офис открыт в этих регионах и в Джалахете, и в Куэму-Картли. Это правящая партия. И только перед выборами, вот за месяц, там несколько партий открывают свои офисы. И они так считают, что вот работа с этническими меньшинствами в этих регионах, это в этот момент трата, и зря нельзя тратить там энергию, там финансы, потому что там результат у нас будет тот же сам. И мы там проиграем вот эти выборы, потому что там сказать, что ну, идет фальсификация там результатов, там очень сильно действует административный ресурс.
Да, спасибо, Константин. Арнольд Степанян, вы согласны с тем, что партия власти все-таки показывает более сбалансированную позицию в отношении национальных меньшинств в Грузии, чем коалиция «Грузинская мечта»?
Ну, я думаю, что если бы они не показывали бы более сбалансированную позицию, они давно бы уже не были бы у власти. В принципе, когда они только приходили к власти, они очень напоминали мне, вернее, сейчас «Грузинская мечта», как бы, скажем так, по уровню нетолерантного обращения, скажем, или высказывания к меньшинствам, очень напоминает мне национальное движение, когда в 2003 году, когда они приходили к власти. То есть, было, то есть что было тогда национальное движение? Это была сборная солянка разных, скажем так, политических групп, в частности, и тех людей, которые были приверженцами первого президента Звезды Гамсахурдии. И среди них было очень много людей, кстати, которые...
Которые сегодня...
Высказывались, да, по отношению к меньшинствам. Ну, не совсем, скажем так, положительно. И за эти 10 лет, когда, вот, скажем, национальное движение находится у власти, естественно, скажем так, они отточили свои подходы по отношению к меньшинствам, что абсолютно логично и нормально, скажем так. И в результате сегодня, ну, можно считать, наверное, на пальцах случаи, скажем так, когда лидеры или представители национального движения высказываются негативно по отношению к той или иной этнической группе. Ну, в основном это бывают, скажем так, ксенофобские заявления, которые касаются этнических групп, которые не проживают, скажем так, в Грузии в большом количестве или вообще не проживают. Ну, как бы, скажем так, традиционно сильная, скажем так, русофобия, русофобские высказывания. Были случаи, когда, скажем так, один из, кстати, вот сейчас уже будет объявлен кандидатом, мажоритарным кандидатом от национального движения в Барнаульском районе, негативно высказывался по отношению к этнической армянской группе. Это раз, значит, так. Если перейти к грузинской мечте, скажу, что ну, здесь все сложно в данном отношении, потому что ну, есть очень много людей, действительно, которые нетолерантно относятся к меньшинствам. Это тоже, скажем так, сборная солянка сейчас разных, скажем, политических групп, политических партий, и, ну, не проходит недели буквально, скажем так, да, чтобы мы не зафиксировали бы два или три высказывания, которые ущемляют, значит, ну, права, иногда, скажем так, да, и, ну, как-то, скажем, негативно относятся, негативно проявляются по отношению к этническим меньшинствам. Ну, мы, как бы, скажем так, можем сказать, что в данном случае, сейчас, на данный момент, очень популярна туркофобия, то, ну, армянофобия, скажем так, наверное, можно сказать, что заглохла в последнее время, хотя вот на фоне повышающейся роли туркофобии, наверное, скажем, туркофобия все-таки затмевает сейчас армянофобию, но я думаю, что все еще впереди. Это как бы стало плохой традицией в Грузии. Предвыборный период практически всегда оппозиционные партии в своем лексиконе, скажем так, употребляют словосочетания, которые являются по своей сути ксенофобскими.
Заур Халилов, а вот Арнольд упомянул туркофобию. А насколько я понимаю, все-таки это связано скорее с проблемами в Аджарии, со строительством мечетей. А эта туркофобия, она каким-то образом переносится на азербайджанскую общину?
Если говорить об этнической компоненте, нет, но если говорить о религиозном, естественно, эти проблемы были у этнических азербайджанцев. Например, несколько лет тому назад та же самая истерия была в одном из регионов Кемкартли, в Волнийском районе, насчет строительства мечети. Я соглашусь с тем, что, в принципе, это уже плохая традиция перед выборами. Всегда эта тема затрагивалась. Затрагивалась и в 2003 году, когда были упомянуты конкретные люди, их этническое происхождение. К сожалению, та тенденция, которая сегодня идет, и, в принципе, она повышается, эта температура. К сожалению, прогноз наш будет, наверное, с которым мы все согласим, то, что эта тенденция есть, и она будет увеличиваться. Настолько вот эта температура повышается, что идет в ход все абсолютно. Хотя работа по отношению, скажем, к тем же самым этническим группам, как уже Коте тоже сказал, все осознают, что сегодня вот эти два больших ведущих, там, скажем, игрока реально сегодня, они используют в своих рядах представителей этнических меньшинств, они понимают, что это те голоса, которые им нужны.
Спасибо, Заур. Спасибо. К сожалению, время нашей программы уже подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были Заур Халилов, исполнительный директор Фонда гражданской интеграции, Арнольд Степанян, председатель Союза «Общегражданское движение «Многонациональная Грузия», и Константин Канделаки, руководитель Международного центра гражданской культуры. Все наши гости сегодня были в нашем Тбилисском бюро.